Последние несколько проповедей были сфокусированы на одной очень важной, существенно значимой для каждого из нас теме, темы жизни по духу или жизни по плоти. Мы очень много останавливались на борьбе духа и плоти. Мы говорили о том, что апостол доносит до нас, он хочет, чтобы каждый христианин, каждая христианка могли очень ясно, глубоко понимать, что, став верующим человеком, мы имеем новую возрожденную природу, природу Божию, живущую в нас, и в то же самое время в каждом из нас есть еще остатки нашей греховной природы, остатки первородного греха, у которого есть вполне определенные характеристики. Вот почему апостол приводит дела плоти известны и перечисляет целый ряд там самых разных вещей. Он подчеркивает, что все это где-то глубоко в каждом из нас живет, и все это иногда дает о себе знать, или точнее постоянно дает о себе знать, только иногда мы это побеждаем духом, а иногда проигрываем. И он описывает эту борьбу, потому что в этом и есть реальность христианской жизни каждого из нас. И он помогает нам увидеть богатство жизни, когда дух побеждает плоть. И он описывает, что для этого нужно. Мы подробно об этом говорили, и если вы уже забыли, может быть, или не слушали эти проповеди, вы можете вернуться вот туда, в наши архивы. Кстати, большинство из этих проповедей есть и на русском, и на английском языках. Вы можете послушать их на обоих языках. Так вот, завершая тему борьбы плоти и духа, апостол касается еще одной не менее важной сферы, которая нужна для каждого из нас. Он говорит о том, каким образом жизнь духа в нашем сердце оказывает влияние на проявление плоти вокруг нас. Я еще раз повторю, вот у нас есть две борьбы. Одна борьба духа с нашей собственной плотью. У нас самих живет первородный грех. И в нас самих есть внутреннее противление тому, что делает дух, тому, чего жаждет, чего желает дух. И поэтому апостол взращивает и помогает нам увидеть, чтобы дух побеждал плоть. Но кроме этого, люди вокруг нас, неверующие, все движимы только плотью, а верующие люди периодически проявляют свою плоть. По этой причине апостол во второй половине вот этой темы, он касается вопроса того, как мы влияем на тех, кто нас окружает. Или точнее, каким образом мы реагируем, или какая созидающая, действенная реакция, Божья реакция может и должна быть на проявление плоти от людей, которые нас окружают. Так вот, завершая вот эту всю часть, апостол говорит об еще одном не менее важном элементе. Он говорит о том, что если мы действуем, живем, подчиняя себя Божьему Духу, если мы живем, побеждая свою собственную плоть, то мы обязательно, рано или поздно, придем к тому, что наша жизнь Духа будет приносить добрый плод в людях, которые нас окружают. Давайте прочитаем 6 глава послания Галатам, 9 и 10 стих, и мы на них остановимся сегодня кратенько. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Апостол обобщает служение Духа вот этой фразой «делая добро», и он добавляет «да не унываем», показывая одновременно богатство, благословение этого служения и сложности. Делать добро нелегко. И поэтому он подчеркивает, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, он гарантирует, в свое время пожнем. Мы посмотрим на эти слова с двух сторон. Сначала остановимся на духовной значимости или действенности добра, почему апостол называет это добром и почему он верит в эффективность добра. И потом немножечко посмотрим на источник силы. Откуда взять силы для того, чтобы быть способным делать добро. Итак, действенность добра. Начнем с первой фразы, вот с этих двух слов, делая добро. О каком добре говорит здесь апостол Павел? Слово, которое он использует, здесь очень богато в своем значении. Добро, греческое слово «колос», переводится очень широко, переводится как «хорошее», «красивое», «здравое», «любезное», «полезное», «благородное», «достойное похвалы», «отличное», «добродетельное». То есть, когда он говорит «делая добро», он не имеет в виду дать доллар человеку, который стоит где-то под мостом, когда вы останавливаетесь на светофоре или в какой-то еще ситуации. Он говорит о жизни, он говорит о внутреннем отношении, он говорит о результате деятельности духа человеческого. Так как апостол говорит об этом сразу же после описания жизни по духу, можно сделать вывод, что это общая характеристика результатов действия духа в жизни верующих людей. То есть плод духа, проявляющийся в нашей жизни, и называется здесь добром. Он говорит здесь, делая добро, проявляя это, предоставляя возможность духу действовать через нас. Один из известных толкователей Библии Хендриксон пишет об этом, говорит, делая добро, буквально делая то, что красиво, это широкий концепт, подобный широте понятий ходить по духу и быть водимым духом. То есть по мере того, как христианин исполняется духом, по мере того, как Божий дух все больше пропитывает собой наше мышление, по мере того, как он начинает формировать наши чувства, он проникает в наши желания, он формирует нашу волю. То, что мы делаем, становится прекрасным в Божьих глазах. Оно становится добрым, оно становится качественным. Оно становится прекрасным с абсолютной точки зрения. Вот именно об этом он говорит. Он говорит о результате действия Божьего Духа в сердце верующего человека. Опять-таки, в сердце каждого верующего человека этот процесс обязательно имеет место. Обязательно. Каждый верующий человек. Правда, каждый верующий человек вместе с тем часто проигрывает своей плоти и не всегда проявляет вот этот прекрасный элемент или эту прекрасную часть той жизни, которую он получает от Господа. И наша цель, наша задача как раз и заключается в том, чтобы вот это Божье, прекрасное, оно проявлялось все шире, оно охватывало наш внутренний мир, и чтобы оно распространялось вокруг нас. Давайте посмотрим еще раз на эти качества. Посмотрите, Галатам 5:22, плод же Духа. Он описывает любовь, радость, мир, долготерпение. Посмотрите, благость, милосердие, вот эти два качества, они явно проявляют вот этот элемент добра, который распространяется. Начинается с любви, это очень важное качество, которое включает в себе все остальные. И дальше радость и мир, который наполняет сердце человека. Для того, чтобы быть по-настоящему добрым, для этого нужно быть человеком радостным и человеком, имеющим мир в сердце. Вот если нет мира в сердце, человеку трудно быть добрым, он никак не сможет таким быть. Вот, и дальше долготерпение. Долготерпение связано с тем, что люди, которые вокруг нас, обстоятельства, которые вокруг нас, они не складываются, они не гладкие, они бросают нам вызов, они ставят нас в неудобное положение. И все это то, что мы получаем от действия Божьего Духа в нашем сердце. И вот тогда становится возможным, посмотрите, благость или доброта, милосердие, если в английском варианте вы посмотрите, здесь стоит kindness and goodness. Два очень похожих термина, kindness and goodness. И они все исходят вот из этой сердцевины, с самого начала, о котором мы видим здесь. И оттуда будет вера или верность, faithfulness, посмотрите. Дальше gentleness или мягкость, кротость, воздержание. Эти качества, как я уже сказал, рождаются в сердце христианина по мере того, как мы исполняемся Духом Святым. Они обязательно есть в сердце каждого христианина. Если человек не имеет этих качеств, скорее всего, он не христианин. Но, как я уже сказал, очень часто эти качества где-то задавлены нашей плотью. Очень часто бывает так, что плоти больше возможности действовать, и дух очень мало проявляется. Вот почему апостол пишет: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Вот почему в других посланиях написано: «Исполняйтесь духом», как о процессе, который постоянно продолжается. У вас есть доступ к этому источнику, колоссальному источнику, вот этой красивой, благословенной жизни. Употребляя слова «делая добро», апостол говорит о практическом влиянии плода Духа, о его действии на тех, кто нас окружает. Вот плод Духа сам по себе, вы обратили внимание, что там написано «дела плоти», «плод Духа». Дела плоти – это то, что плод делает, а плод Духа – это то, что Дух Святой производит внутри нас. А здесь он говорит о добрых делах, то есть а тогда, когда вот Дух Святой производит плод, и он начинает действовать тогда на тех, кто нас окружает. Апостол говорил уже об этом. Он говорил о крайней важности плода Духа в нашем влиянии на тех, кто согрешает. Очень важный вопрос. Помните, мы подробно останавливались, первые два стиха 6 главы. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового в духе кротости». Очень важно, когда мы имеем дело с проявлением плоти кого-либо, нам очень важно обратить внимание на то, чтобы наша попытка взаимодействовать с этими неправильными действиями не была на том же самом плотском уровне. Поэтому он подчеркивает: вы духовные исправляйте такового. Если один человек проявляет плоть с одной стороны, и другой человек реагирует, пытаясь исправить его, но реагирует своей плотью тоже, происходит большая битва плоть на плоть, которая ничего созидающего не принесет. Вот почему апостол предупреждает о том, что это очень серьезное, это очень потенциально опасное положение. Вот почему, кстати, среди христиан очень часто мы наблюдаем разного рода напряжения. Иногда они выливаются в какие-то противостояния, в какие-то скандалы, ссоры и даже в какую-то долго остающуюся вражду, потому что плоть реагирует на плоть, и в результате разрушение, а не созидание. Плод Духа крайне необходим для того, чтобы жить свободно, радостно, быть плодотворным в реалиях поврежденного грехом мира. Это точно. Люди вокруг нас точно так же, как и мы, несут в себе первородный грех. Даже верующие люди, не говоря уже о неверующих людях. Для того, чтобы вот в этом мире, Христос говорит, молится Отцу: не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Чтобы вот в этом мире жить радостно и свободно, нам нужно понимать, что вокруг нас не будет вакуум безгрешных людей. Мы живем в самой сердцевине, и люди вокруг нас, каждый в той или иной степени проявляет свою плоть и будет проявлять. И по-другому невозможно. Пока мы живем на земле, это будет. Так вот, вот в этом, посередине вот этой ситуации как раз и возможно иметь свободу, иметь радость, иметь в сердце мир. И это возможно настолько, насколько наш внутренний мир наполняется плодом Духа и выдавливает все вот эти проявления плоти и в нас самих, и в тех, которые вокруг нас. Об этом говорится много в разных местах Писания. Я хотел сегодня немножечко больше сфокусироваться на второй главе первого послания Петра, которая раскрывает эту же самую тему практично и очень ясно для нас. Откройте, пожалуйста, 1 Петра, 2 глава. Мы сначала посмотрим на 11 и 12 стихи и будем еще сюда возвращаться. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Заметьте, здесь опять речь идет о борьбе плоти и духа. Он говорит, что он обращается к нам, к спасенным, к возлюбленным. Он говорит, на нас оказывает давление наша плоть, и нам нужно удаляться от плотских похотей, которые восстают на нашу душу. И по мере того, как мы будем это делать, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. То есть апостол Петр представляет Божий дизайн христианского влияния на людей, которые нас окружают. В принципе, он говорит то же самое, о чем говорит апостол Павел в послании к Галатам. Очень важная истина для каждого из нас. Мы по своей природе привыкли противостоять злу какой-то формой зла. Ну, например, если на нас накричали, то мы считаем оправданным сказать в обратную, ну, хотя бы, если не криком, то с раздражением. Или мы считаем вполне нормальным, если мы обиделись, когда нас унизили. Мы внутри по-другому не можем. Мы говорим, а как иначе? Вот в этом проблема человека, в этом проблема верующих людей, потому что мы инстинктивно, вот чьи-то неправильные действия по отношению к нам, чья-то грубость, чья-то несправедливость, чьи-то резкие действия, неуважительные к нам действия, они вызывают в нас автоматическую, инстинктивную, плотскую реакцию. Как я уже сказал, реакция обиды, реакция раздражения – реакция жажды мести в той или иной форме. И, к великому сожалению, это распространенное явление даже среди служителей, даже среди людей с большим стажем христианским. Это вот то, к сожалению, от чего очень трудно избавиться. Это автоматическая реакция. И беда заключается в том, что мы считаем такую реакцию оправданной. Мы не видим, как можно противостоять бушующему вокруг нас злу каким-то другим образом. Мы не верим в добро. Мы не верим в силу добра. И поэтому мы понимаем, нам плохо. Нам плохо. Когда мы прореагировали плотью, нам плохо. Но мы находимся в положении, мы вот опускаем руки и говорим, а как иначе? А по-другому нельзя. И причина этого в том, что мы не видим, не знаем силы добра, силу вот этой добродетельной жизни, о которой апостол пишет, говорит, между язычниками. К сожалению, очень часто мы становимся жертвами этой дьявольской стратегии, когда дьявол – это одна из ужасных форм дьявольского обмана, убеждая нас в том, что это единственно возможный вариант действий, он втягивает нас в воронку. Когда мы отвечаем плотью на плоть, и мы сталкиваемся с еще более сильной реакцией плоти оттуда, и мы тогда вообще не знаем, как же по-другому, и все идет в разнос. Это воронка, которая втягивает нас, верующих людей, спасенных Христом людей, хороших людей, у которых есть плод Духа, где-то нам зарыт за этой пеной плотской реакции. И дьявол хохочет, глядя на все это. К великому сожалению. Вот почему апостол предупреждает. 5 глава послания к Галатам, 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Он предупреждает именно об этом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Тренируйте реакцию духа в любых обстоятельствах своей жизни. Противостоять злу, с какой бы стороны оно ни действовало на нас, можно только добром, поступая по духу. Это единственная возможность. Только тогда, когда наш внутренний мир будет достаточно пропитан Духом Иисуса Христа, Его Словом, его отношениям или attitude. Только тогда мы сможем стать проводниками силы, которая пришла с неба. Эта сила способна победить зло. И в этом преимущество христиан. В этом наше с вами преимущество. Петр продолжает во 2 главе 15 стих. Посмотрите, он говорит, ибо такова есть воля Божия. Он говорит, это Божий дизайн. Чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. В этом Божья конструкция жизни посреди порожденного грехом мира. И он добавляет, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. То есть добродетельная жизнь или жизнь, наполненная плодом Духа, она обладает реальной силой изменять окружающих нас людей. Об этом же говорится в послании к римлянам. Посмотрите, римлянам 12 глава, 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло». Заметьте, снова и снова, с разных сторон. Он предупреждает, но пекитесь или заботьтесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. И дальше очень важная фраза в 21 стихе «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Как можно быть побежденным злом? Когда тебе сделали зло, и ты в ответ прореагировал злом, и в этот момент твое сердце охвачено злом. Зло победило, в конце концов. Побеждай зло добром. Апостол говорит не о том, что верующие люди не должны противостоять злу. Конечно же, нет. Он говорит, побеждай зло. Он говорит, что победить зло можно только добром. Зло, исходящее из нашей плотской греховной природы, просто не способно произвести добро. У него нет такой способности. Оно всегда плодит еще большее зло. Только добро, рожденное плодом Духа, оно способно произвести благо в жизни окружающих нас людей, побеждая в них зло, в конце концов, и принося плод. Вот как пишет об этом премудрый Соломон, притчи, 15 глава, 1 стих. «Кроткий ответ отвращает гнев». Оскорбительное слово возбуждает ярость. Как я уже говорил, часто нам не кажется так. Нам трудно жить в таком свете. Греховная природа, живущая в нас, она убеждает нас в том, что победить зло добром невозможно. Вот, и поэтому требует какую-то применение какой-то формы зла. Вот почему апостол подчеркивает, посмотрите еще раз, «делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем». Бог гарантирует. Да, требуется время. Это не сразу происходит. В этом-то и заключается суть нашей веры. Мы доверяем Богу. Мы знаем, что когда Он говорит, свое время пожнем. Подчиняясь действию Святого Духа Божьего, Духа, который живет в нас, наполняясь плодом Духа, который Он производит, трансформируя или преображая наше сердце, мы становимся проводниками Божьей силы, единственного средства, способного изменять окружающих нас людей. Итак, это первая действенность добра. Немножко мы коснулись и посмотрели с разных сторон, с разных текстов Священного Писания. Теперь возникает другой вопрос, а как это делать? Хотел, пробовал, не получилось. Немножко как бы получается, потом как ставки повышаются, давление повышается – пробку срывает, и ничего не могу сделать. И в действительности это проблема для многих и многих христиан, где мы доходим до какой-то точки, вот, где-то получается, а вот на большем уровне напряжения нет. То есть как не унывать, делая добро? Как не ослабеть, делая добро? Итак, давайте посмотрим на второй вопрос. Сила для того, чтобы делать добро. Одно из наиболее важных качеств Писания в том, что оно всегда практично. То есть, когда апостол или когда Бог повелевает что-то, он обязательно не только показывает, как это осуществляется на практике, но он показывает, откуда сила, что нужно для того, чтобы это стало реальностью нашей жизни. Давайте посмотрим еще раз на 9 и 10 стихи. «Делая добро, да не унываем, во свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Несколько важных элементов, которые нам нужно отметить. Призыв «делая добро, да не унываем» говорит о том, что делать добро не всегда легко. Или, так скажем, часто нелегко. Вот почему он предупреждает «да не унываем». Чаще всего мы, делая добро, ожидаем, что оно будет оценено. Мы ожидаем, что люди возьмут пример с того, что мы делаем. Мы ожидаем, что люди каким-то образом учтут нашу доброту по отношению к ним. Вот. И когда эти ожидания не оправдываются, вот тогда унываем. Вот это буквально то, что происходит с нами, верующими людьми. Унываем. Вот почему он предупреждает здесь, не унываем, да, не унываем. Об этом же самом апостол говорит во втором послании к Фессалоникийцам. Посмотрите, 3 глава, 13 стих. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». То есть это, оказывается, проблема не только галатийских церквей, но это всеобщая проблема. Вот он буквально ту же самую фразу использую в другом послании. Ответ на этот вопрос, что нужно, чтобы не ослабеть, ответ на этот вопрос содержится в утверждении, которое апостол сделал немножко раньше. Если мы вернемся к самому началу, когда апостол представляет эту тему, мы увидим там очень интересную фразу, которая касается вот всей этой ситуации. 5 глава, 16 стих, апостол говорит следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Очень важный вопрос, потому что он приводит всю эту ситуацию в правильную систему измерений. Мы обычно измеряем успешность или неуспешность того, что мы делаем, реакцией того, что происходит вокруг нас. Апостол в данном случае, он все сводит к внутреннему процессу. Он говорит, главное не то, как оценили, и не то, что произошло. Главное, что произошло внутри. Дух победил или плоть. Вот это самый главный объект нашей заботы. И когда ты фокусируешься на нем, тогда ты перестаешь зависеть от того, что происходит вокруг. Главное, ты победил внутри. Главное, твой дух победил плоть. Это и есть победа. Что произошло вокруг тебя, это мы можем оставить Богу и доверить Ему Его решение. Этот процесс очень ярко объясняется, опять-таки, во второй главе первого послания Петра. Мы уже прочитали там пару стихов. Давайте вернемся туда еще раз. Вот. И теперь прочитаем, мы тогда читали с 11 стиха, теперь давайте посмотрим на стих 9 и 10. Апостол говорит, или начинает вот эту тему трансформирующего влияния добра, он начинает ее с 9 стиха, и он говорит, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный». Заметьте, очень важное описание. Он говорит здесь о людях, которые, соединившись с Иисусом Христом, стали частью Его народа. Заметьте, избранные Богом, царственное священство, то есть избранные для особого положения – народ святой, люди, которые освящены праведностью Иисуса Христа, люди, взятые в удел, то есть люди, которым принадлежит наследие, которое Господь дает Сыну Своему Иисусу Христу. И вот дальше сказано «для чего?». То есть соединившись с Иисусом Христом, Бог соединяет нас с Собой через Иисуса Христа. Для чего? По-русски написано «чтобы возвещать совершенство». Посмотрите, по-английски здесь написано «that you may proclaim the excellencies of God, of whom, of God, или здесь написано of him who called you. То есть речь идет о том, что христианин, спасенный Иисусом Христом, соединен с Иисусом Христом, для того, чтобы получить доступ к Божьему характеру, к Божьей личности. И наша цель заключается в том, чтобы провозглашать или излучать из своей жизни Бога. Очень важная деталь, и она важна вот в чем. Мы не можем делать добро сами по себе. Точнее, мы можем делать добро на человеческом уровне, мы можем делать добро только то, которое приветствуется, уважается, с которым считается, которое... Когда, и помните, Христос говорит, если мы делаем добро тем, кто нам делает доброе, так и язычники могут. Язычники могут. А помните, что Он говорит, что происходит у тех, которые сынами Божьими являются? Он говорит там, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, это Нагорная проповедь. Он говорит, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Вот это нам, людям, невозможно. Это только Богу возможно. Бог может это делать. И здесь ясный механизм показан, что вот тогда, когда Божья сила, когда мы открываем себя для того, чтобы позволить Господу наполнять наш разум, наши отношения, наши чувства, наши реакции, вот тогда мы и становимся проводниками добра, которые способны изменять людей, которые нас окружают. В конце главы апостол объясняет, как это действует на примере земной жизни Иисуса Христа. Но до этого, как вы помните, он говорил о нашем влиянии на окружающих нас грешных людей. Еще раз посмотрите, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия». Это Божий дизайн, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Это конструкция, это то, как Бог продумал эффект влияния верующих людей. И дальше подчеркивает, как свободные. Это делается не так, что этот человек просто... У него нет сил противостоять, его бьют, его клюют с разных сторон, он как мышка молчит. Не об этом речь идет. Речь идет... Или мышки не молчат, они пищат. Вот. Речь идет о другом. Речь идет о свободе, которую дает Бог. Свободе, которая приходит с вот этим наполнением сердца Божьим отношением. Он говорит, такова о вас воля Божия. Апостол говорит о трансформирующей добродетели. И эта добродетель доступна людям, которые обрели свободу в Боге. Он продолжает дальше. Я хочу еще прочитать несколько стихов из конца этой главы. 20 стих и 21. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Дальше говорит, «но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу». Некоторые люди задают вопрос, а что же угодно Богу? Что нас бьют? Что нас несправедливо бьют? И мы делаем добро, а ему это угодно? Как может быть Богу угодно такая несправедливость? В действительности не об этом речь идет. Речь идет о том, что он говорит, мир несправедливый, он будет несправедливым, это точно. Но вот если вы в этой скорби, в этой несправедливости делаете добро, терпя, вот это угодно Богу. Почему угодно? Потому что вот вы становитесь источником, который проливает живительный свет неба вот в эту темную атмосферу зла. В этом смысл того, о чем говорит он. Именно так было в жизни, в земной жизни Иисуса Христа, о которой апостол говорит в ниже следующих стихах. Мы посмотрим на них, и здесь мы найдем два ответа на том, где же брать силу для добра. Первый ответ заключается, и мы смотрим, видим это в жизни Иисуса Христа, заключается в нашем доверии Богу. Христос прожил на земле жизнь, оставив нам пример, мы прочитали, Он оставил нам пример, что мы шли по следам Его. И вот в чем практически это заключается. 22 стих. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Прежде всего, апостол подчеркивает, что Иисус был абсолютно святой. Как бы ни была очевидна несправедливость по отношению к нам, мы все равно люди грешные. Мы все равно где-то в какой-то степени могли как-то спровоцировать эту несправедливость. Может быть, это была совсем маленькая часть. Конечно же, нам всегда кажется, это, что то, что сделал я, совершенно не заслуживает вот такой резкой реакции несправедливой. Но факт остается фактом, что мы всегда грешны. И в любых человеческих взаимоотношениях всегда есть какая-то часть, какой-то процент вины даже того, кто стал жертвой. У Христа было по-другому. Он не сделал никакого греха, если подчеркнуто. То есть он абсолютно не заслуживал того, с чем ему пришлось столкнуться. Не было никаких причин, чтобы к нему могли придраться. И тем не менее, несмотря на это, его злословили. Что он делал в таких ситуациях? Посмотрите, не злословил взаимно. То есть Иисус не допускал никакого проявления зла в ответ на обрушившееся на него зло. Он хорошо понимал, что если он допустит какую-то форму зла, вот это соприкосновение, эта битва проиграна. Это еще больше осложнит ситуацию. Вот поэтому даже на самую жестокую несправедливость он реагировал с абсолютным миром в сердце. Посмотрите, он сошел на землю ради спасения людей от их грехов. Они не только не отплатили ему взаимностью, но они постоянно пытались использовать его доброту. Вы помните, некоторые ходили, ожидая, чтобы он исцелял, некоторые ходили, потому что хлеб ели, вот, и искали другого. Некоторые ходили, ожидая, что он революцию здесь сделает, свергнет римских властей и так далее. У каждого свои цели. Они ходят вокруг Сына Божьего, и они абсолютно игнорируют его. Они к нему относятся по-доброму только тогда, когда они заискивают перед ним, чтобы заполучить его на свою сторону. Христос это очень хорошо чувствует. Больше того, даже его собственные ученики, которые отличались от всех остальных, которых он сам призвал, которые ходили за ним и жили с ним 3,5 года, даже они не понимали суть того, что происходит в его внутреннем мире. И не просто не понимали, они были бесчувственны даже тогда, когда он просил их: «Побудьте со мной, пободрствуйте со мной в молитве». Они ставят свои какие-то цели. И вот и представьте себе, мы-то живем, и мы не знаем, что происходит в умах людей. Вот мы смотрим на всех людей, и, ну, в общем, так склонны все люди, что ведут себя хорошо, они не рычат на нас, и мы думаем, они хорошие, добрые люди. Вот. Только с кем соприкоснулись, и мы тогда осторожнее немножко относимся. А Христос, представляете, он живет, он знает. Он знает, Петр предаст, эти разбегутся. Он очень хорошо видит, что там происходит. Они, я говорю им о Голгофе, а они думают о том, кто будет первый в царстве. То есть он очень хорошо это знает. И несмотря на все это, посмотрите, что происходит. У него нет реакции зла. Посмотрите дальше, он говорит, что страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Иисус не фокусировался на воздаянии этим людям. Он не фокусировался на несправедливости. Вот можно было бы, ну как же так? Ну как, Петро, ну как ты можешь так? И остальные браты там, которые собрали. Ну как так можно? Иоанн, Иаков и мамочка их здесь еще. Помните, подсуетилась, вот, чтобы мои сыны были. То есть было огромное количество причин, я уже не говорю за фарисеев, за толпы людей, которые вокруг. Было огромное количество причин сфокусироваться на них и, знаете, внутри растерзать свое сердце от саможалости, от жажды мести, от желания воздаяния. Христос этого не делает. Вместо этого что он делает? Посмотрите, очень важно, но предавал то. Вот эта причина, почему, которая делала сердце Христа свободным от зла, свободным от страха. Вот он идет, и вы представьте себе, когда вы замечаете, вот этот против меня, а и этот против меня, а и этот не поддерживает меня, а и этот бесчувственно игнорирует меня, а и вот этот тоже. И сердце начинает охватываться страхом. А как же я? А за меня никто. А меня не ценят. А я столько сделал. Вот единственная возможность, как выжить во всем этом, предавал то судьи праведному. Что то? Он предавал самого себя прежде всего. В английских вариантах именно так и написано. But continued in trusting himself. Себя самого, свою миссию, свою жизнь, свою репутацию, свое будущее, свою надежду. Он все это внутри себя, вот где корень силы. Источник силы в практической способности доверять себя и свои обстоятельства судьи праведным. Заметьте, здесь не просто сказано «любвеобильному владыке вселенной». Здесь подчеркивается «судьи праведному». Почему? Потому что когда мы в несправедливости, наше сердце, оно вопиет о воздаянии, оно требует справедливости. Но Иисус, когда живет, он ясно понимает, в его сознании он ясно знает, Бог – святой, праведный, небесный Отец. Он не может не воздать. Он не может не воздать. Вот почему апостол Павел в послании к римлянам говорит, предоставьте место гневу Божьему, не мстите за себя. Почему? Потому что у Бога есть праведное воздаяние, абсолютно точное. Он знает точно все мотивы. Он знает точно последовательность всего, что было. Он знает уровень, степень несправедливости. Он знает, какая форма воздаяния будет правильной и точной. И он обязательно отмерит всегда. В этом источник силы для того, чтобы делать добро. Это давало силы Иисусу Христу. Вот почему он не устраивает разборок со своими учениками после воскресения. После того, когда они его предали все. Он не устраивает с ними разборок. Вместо этого Иисус фокусируется на чем-то более важном. И вот это то, что является непосредственным инструментом, чтобы добро приносило плод. Посмотрите, Иисус фокусируется на том, чтобы наполняться Божьей любовью к людям. Давайте еще раз посмотрим то, о чем апостол Петр говорит, или что говорит об Иисусе Христе, 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, что мы делаем добро посреди страданий. Ибо вы к тому призваны». Оказывается, Бог и призвал нас к тому, чтобы мы, живя в жизни страдания, делали добро. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Далее апостол говорит о том, что Христос полностью доверял свою жизнь Отцу, праведному судьи. Мы только что это прочитали. Посмотрите еще раз. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Заметьте, вот он говорит об этом, но это еще не окончательная цель. Освобождая свое сознание, свой внутренний мир от раздражения и страха, доверяя свою жизнь и свои обстоятельства Отцу, Иисус фокусируется на другом. Вот он освобождается от горечи, от желания мести, от этой вопиющей несправедливости. Он освобождает свое сознание для того, чтобы его сознание было занято одним очень важным делом – спасением и преображением этих же самых людей, которые несправедливо с ним поступают. Вот добро, которое имеет силу изменять окружающих. Посмотрите 24 стих. «Он грехи наши вознес телом своим на древо. Чьи наши? Да вот этих людей, которые были бесчувственны, которые думали о своем, когда он говорит о своей жертве, которые к нему относятся несправедливо. Он грехи наши вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Вот почему Иисус висит на кресте и просит Отца: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Потому что его сердце свободно от саможалости, от гнева, от жажды мести. А в его сердце вместо того, его сердце наполнено желанием Божиим, как вот этих людей спасти. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю, блюстителю душ ваших. Друзья, это стоило Христу многого. Для этого ему пришлось страдать, но это была жертва, которая принесла плод. Мы сегодня избавились от грехов. Почему? Потому что тогда, когда он мог вопиять, требуя воздаяния, он вместо этого думал о нашем спасении. Он вместо этого направил свое сердце в молитве к Богу о преображении душ наших. Вот это Божье добро, это Божья благодать, проводниками которой мы становимся, когда наполняемся плодом Духа. Только она способна изменять сердца людей, которые нас окружают. Вот почему апостол заканчивает эту часть призывом: «Итак, будем, итак, доколе есть время, будем делать добро». Слово или фраза «доколе есть время» нужно точнее перевести: «пока есть возможность». Посмотрите, здесь написано: «So then, as we have opportunity», насколько у нас есть возможность, будем делать добро. И в особенности своим по вере. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы закончить цитатой из Псалма 125, 5-6 стихи: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Преклоним колени и помолимся Господу.